რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. პირველი ინფორმაცია ბერლინიდან გავრცელდა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ რუსეთი, უკრაინა, გერმანია და საფრანგეთი მხარს უჭერენ იდეას გამოყენებული იქნენ ეუთოს მეთვალყურეები რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე გამშვებ პუნქტებზე. შტაინმაიერმა ეს თავის უკრაინელ ფრანგ და რუს კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ბერლინში, სადაც შეხვედრა გაიმართა უკრაინის კრიზისის გარშემო. ოთხი ქვეყნის მინისტრები შეთანხმდნენ ცეცხლის შეწყვეტის განახლებისთვის საჭირო ნაბიჯების პაკეტზე, ლაპარაკია აღმოსავლეთ უკრაინაზე. დღესვე ბერლინში ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის შეხვედრა გაიმართა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან. რასმუსენმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის მშვიდობას ევროპაში. აღმოსავლეთ უკრაინაში დღეს გრძელდებოდა უკრაინის ჯარის ოპერაცია რუსეთის მომხრე სეპარატისტების წინააღმდეგ. ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლები ვენაში შეიკრიბნენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების განახლების მიზნით. გეგმით მხარეებმა 20 ივლისამდე უნდა მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას ამ საკითხზე. 6 ქვეყანა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი, რუსეთი და გერმანია, ირანისგან მოითხოვენ ბირთვული პროგრამის შეკვეცას, რათა მოიხსნას საფრთხე, რომ თეირანი ბირთვულ იარაღს ქმნის. ირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ კაცრად დაგმო პალესტინელი მოზარდის მკვლელობა, რომელიც როგორც ჩანს იყო შურისძიება სამი ისრაელი მოზარდის მკვლელობისთვის. ნეტანიაჰუმ მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა. პალესტინელი მოზარდის გვამი 2 ივლისს იერუსალიმში იპოვეს 2 დღეში, მას შემდეგ რაც მოკლული იპოვეს სამი ისრაელელი მოზარდი. 16 წლის პალესტინელი ბიჭის გვამის აღმოჩენას პროტესტი და არეულობა მოხვა აღმოსავლეთ იერუსალიმში. მანამდე უწყებოდნენ ბიჭის მოტაციების შესახებ. მკვლელობა დაღმო იერუსალიმის მერმა ნირ ბარკატმაც, რომელმაც პირობა დასდო, რომ ბოროტ მოქმედებს მიაგნებენ. მოლდავეთის პარლამენტმა დღეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. 27 ივნისს მოლდავეთმა უკრაინასა და საქართველოსთან ერთად საბოლოოდ ხელი მოაწერა ამ შეთანხმებას. საქართველოს პარლამენტი ასე მოელიან ივლისის ბოლოს მოახდენს ანალოგიური დოკუმენტის რატიფიცირებას. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი მთელი რეგიონისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევს სუნიტი ექსტრემისტების მიერ ისლამური სახელმწიფოს გამოცხადებას ტერიტორიაზე, რომელიც ექსტრემისტებმა ერაყსა და სირიაში დაიპყრეს. მალიკი 2 ივლისს ყოველკვირეულ მიმართვაში აღნიშნავს ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მიერ სახალიფოს გამოცხადება არის გზავნილი რეგიონის ყველა სახელმწიფოსთვის, რომ საფრთხე ახლა მათაც ემუქრება. ლონდონში დაფუძნებული კვლევითი ცენტრის ინფორმაციის თანახმად ირანმა ერაყს მიაწოდა საბრძოლო თვითმფრინავები თავისი შეერაღებული ძალების გაძლიერებისთვის ბრძოლაში, რომელსაც ერაყი აწარმოებს ისლამისტი შეერაღებული ძალების წინააღმდეგ. საფრანგეთის პროკურატურის წარმომადგენლების განცხადებით ყოფილ პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის წაუყენეს კორუფციისა და გავლენით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებები. გაწყვეტილება მოხდა სარკოზის დაკითხვას, რომელმაც 15 საათი გასტანა. სარკოზიმ საფრანგეთის მედიას განუცხადა, რომ მას არასოდეს ჩაუდენია ქმედება, რომელიც საფრანგეთის ფასეულობებს ან კანონს ეწინააღმდეგებოდა. მან დაგმო თავის საქმეში, როგორც ისთვლის, პოლიტიკური ჩარევა. საქართველოს შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიმართ აღმკვეთი ღონისძიების თაობაზე. შესაბამისად, უგულავას აღმკვეთი ღონისძიების არც ერთი სახე არ შეეფარდა. პროკურატურა მოითხოვდა უგულავას მიმართ აღმკვეთი ღონისძიების სახით 50,000 ლარის ოდენობის გირაოს შეფარდებას და პასპორტისა და პირადობის მოწმობის ჩამორთმევას. თვითმასმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
ო
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире Радио Свобода. Вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Сегодня мы будем обсуждать закон о участии граждан в охране общественного порядка, который, собственно, с сегодняшнего дня принят Государственной Думой. Как выясняется, история принятия закона была многолетней, мучительной. Долго работали депутаты над этим законом. В просторечии он известен как закон о добровольных народных дружинах. На самом деле он состоит из двух, так сказать, частей. Одна часть действительно касается добровольных народных дружин. Это некоторая модификация этих самых дружин, которые нам известны по советскому времени. Вторая часть касается людей, которые работают в спасательных организациях. Это отдельная интересная история. Я попросила поговорить об этом законе в студии с историком Никитой Петровым, историком 20 века, общества «Мемориал». На связи по скайпу с нами будет из Петербурга, из Европейского университета, юрист-экономист Мария Шклеруб, который представляет комитет гражданских инициатив. Но мы, конечно, не могли удержаться от соблазна. У нас сегодня вечером будет в звуке этот материал представлен в итоговом выпуске нашей информационной программы. Но очень интересовало народное мнение, как вот люди относятся к народным дружинам добровольным, какие у них воспоминания. И удивительным образом моим коллегам Игорю Титову и Андрею Королеву, которые готовили этот материал, встретилась Ирина Хакамада, которая вот оказалась таким, можно сказать, богом из машины или голосом народа. Давайте мы посмотрим эти сюжеты.
В России пытается власть поселить войну в души человеческие. И занимается с утра до вечера тем, что всех стравливает друг с другом. Курящих с некурящими, матерящихся с нематерящимися, дружины против народа. И все это плохо закончится, потому что если будут какие-то экономические проблемы, то вся эта агрессия выльется не друг на друга, как надеется власть, она вся польется против самой же власти. Нельзя растить агрессию. Во всех законах, которые вступили в силу, запрет мата, фильм Звягинцева в результате у нас не попал в прокат. Я видела. Прекрасный фильм, очень актуальный. Ничего в нем нету такого. Ну, что есть такого в коррумпированном мэре, который матерится? Но это жизнь. Еще много чего. Даже у Михалкова, по-моему, нервы сдали. Уже он выступает в защиту того, чтобы выпустили киевского кинорежиссера. Запрет курить на летних верандах. Я только что приехала из Европы. Если русские раньше ходили, мы типа из свободной страны, у нас все можно, а у вас тут ничего нельзя. То теперь они озираются и с удивлением говорят, а у вас что, можно покурить на веранде? Оказывается, можно. И все теперь ссылаются на здоровье нации. Но при чем тут здоровье нации? Нация, если курила, то будет курить. А если здравоохранение ужасное, то нация будет вымирать. Понимаете, если ее упорно консолидировать против внутреннего врага, то повязки вначале будут красные, а потом коричневые. Туда кто пойдет добровольно, если это не обязаловка? Тот, кто ничего не умеет делать, но ему хочется унижать другого. Или, например, он мечтает попасть в правоохранительные органы, но у него для этого нет возможности. Был же эксперимент проведен, и по нему поставлен великолепный фильм о том, как людей поделили на заключенных и следователей. Пришли интеллигентные разные люди. И в течение буквально нескольких дней одни превратились в жертв, неспособных к сопротивлению, а другие просто в садистов. Поэтому в человеке живет и добро, и дьявол. Поэтому и Бог, и дьявол. И если власть стимулирует дьявола, то укус будет серьезный.
Сейчас я предлагаю посмотреть, как народ на улицах Москвы ожидает возвращения добровольных народных дружин.
Я думаю, что профессионалы должны заниматься борьбой с криминалом. Время дилетантов прошло. Полиция должна защищать, конечно, а не дружины.
То есть дружины бесполезны?
К Конечно, это дилетантизм и больше ничего. Да, я думаю, ничего такого катастрофического не случится, но криминала меньше не станет.
Это может сыграть плохую шутку для людей, которые хотят прийти к власти, но как бы не очень законопослушные. Такие тоже как бы могут получить своего рода такое вот развитие.
Ну, ловили каких-то пьяных на улицах. Ну, ловили как ловили. Замечания делали, подходили, например, говорили, это плохо пить, на улице валяться, что-то вот такое в таком духе.
А как вы относитесь к тому, что народные дружины сейчас вернули?
Отлично, отлично. Отлично. Очень хорошо отношусь. Потому что, ну, бардака много, конечно, милиция на это так сквозь пальцы смотрят и курят рядом с детишками, и пить могут, там сидеть, бухать, тоже это все неправильно. Считаю, что да, ДНД может немножко как-то встряхнуть, подойти и сказать: парень, ты не прав.
Вы бы вступили в добровольную народную дружину на общественных началах?
Ну, я думаю, что безопасностью на улице все-таки должны заниматься профессиональные полицейские, а не какие-то добровольцы, поэтому все-таки скорее нет. Я не обладаю никакой подготовкой для борьбы с преступностью или с какими-то деликтами. А вступив в такую организацию, подвергаешься определенному риску, определенному... Да, и, соответственно, поэтому нужны подготовленные люди. То есть должны какие-то курсы проходить, наверное, или... что угодно.
Да, 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 очень хорошо помню. В советское время ходили народные дружины, красная повязка, дружинник была. Прекрасное время было. Поэтому это было народное изъявление воли. Человек сам ходил и патрулировал, проверял, чтобы не пили, не сквернословили, не курили сильно там, не издевались над девушками, не приставали. То есть это было прекрасное советский период времени.
Ну, наверное, если сам не побеспокоишься о порядке, наверное, и его и не будет. Потому что есть много районов, где нет, например, отделений милиции. Вот, и поэтому я сама была раньше не в народной дружине, а вечерний, как говорят, патруль, когда студентами были. То есть тоже были порядки, сообщали о беспорядках.
А сейчас вы бы согласились участвовать в дружине?
Ну, в своем районе, вероятно, да, если в свободное время.
Спасибо моим коллегам и москвичам за этот опрос. Я хочу напомнить о том, что существует еще и такая форма объединения здоровых сил, которая применялась несколько лет назад Федеральным агентством Росмолодежь. И движение «Наши», вот оно, такое прокремлевское движение, как мы помним, оно тоже организовывало нечто вроде вот таких вот своих народных дружин. Они хотели следить за порядком. И мы даже можем показать маленький фрагмент рекламного ролика этого движения, вот как они себе это все представляли.
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается рост количества преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. В стране существуют сотни общественных организаций правоохранительной направленности, которые ведут активную деятельность в своих регионах, но не могут полноценно осуществлять ее в связи с отсутствием законодательной базы. Создание такой базы станет возможным только при наличии единой системы подобных организаций, отражающей их общий интерес. Благодаря взаимодействию и обмену опытом организаций возрастет эффективность деятельности дружин на всей территории Российской Федерации.
Работа уже ведется, так скажем, в полномасштабном объеме.
За 4 года, я, наверное, подведу итог и скажу то, что вот за 4 года действительно работы и то, что жизнь... Действительно, в нашем городе, в нашей области изменилась в лучшую сторону. Это отмечают и первые лица нашей области, как начальник УВД по Тамбовской области, генерал-майор Владимир Иванович Фурсов и губернатор Тамбовской области Олег Иванович Бедин. То, что преступность в целом в общественных местах по регионам снизилась на 4%, а преступность по трудным подросткам, потому что наша организация проводит с ними большой комплекс профилактических мероприятий, снизилась уже на 8%.
Нас уже знают в городе, и нам удается привлекать различные организации для этой работы.
Сегодня большое количество молодых людей ничем не заняты. И возможность заниматься тем же спортом на базе, который есть у Министерства внутренних дел, организовывать штабы. Мне кажется, все это очень важно для социализации молодых людей. При этом нужно понимать, что в добровольные молодежные дружины должны пойти молодые люди, которые учатся в институтах прежде всего. потому что добровольная молодежная дружина – это очень ответственная работа, и этой работой должны заниматься люди, которые что-то из себя представляют.
Я поддерживаю создание Ассоциации молодежных добровольных дружин и буду способствовать появлению законодательной базы. Тем более, что законопроекты этой направленности уже существуют в Государственной Думе.
Ну вот, собственно говоря, видимо, Роберт Шлегель и приложил руку к тому закону, который сегодня появился. Я чуть позже предложу вам послушать мое интервью с его коллегой, представителем «Справедливой России» Дмитрием Горовцовым, человек, который работает в Комитете по безопасности Госдумы. Но давайте все-таки поговорим в студии, поговорим по скайпу. Что же мы так веселимся-то по поводу этого закона? Вроде бы ничего дурного. Вроде бы вот эти организации будут легитимированы. Более того, закон же касается легитимации работы спасателей, работы людей, которые с МЧС помогают и так далее, и так далее. Но вот мои попытки узнать, что будет хорошего от этого простому человеку, все время, вот сегодня в течение дня, когда я изучала, так сказать, процесс и материал, ответ был однотипный: хорошо, будет милиция и тем гражданам, которые занимаются вот этим, собственно, делом помощи ей. Ну, наверное, да, наверное, будет хорошо. Никита Петров, каков ваш первый комментарий, когда мы обо всем об этом думаем?
Ну, я могу сказать, что вот эксплуатация таких ностальгических чувств по советскому периоду, по советской эпохе, это уже, в общем, общее место, что говорить. В общем, протаскиваются идеи, протаскиваются организационные формы работы с населением, но по сути своей, ведь не надо забывать, что когда существовали в 20-е годы общество содействия милиции, или когда в 59-м году, что называется, по новой возродилась вот та самая добровольная народная дружина, и было принято постановление от 2 марта 59-го года ЦК КПСС и Совета министров СССР об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране. То есть здесь все понятно. Ведь тогда в русле хрущевских реформ, поворота лицом к человеку, смягчению законодательства, делалась ставка на рост сознательности граждан, на высокую идейность. Разумеется, все это имело, конечно же, идейную коммунистическую подкладку. И тогда ведь сначала было довольно много романтиков, энтузиастов, которые в это движение пошли, потому что мы понимаем, ведь жестокости законодательства должны были быть, безусловно, исправлены. Нужно было, на самом деле, вот те послабления хрущевские, когда брали на поруки, когда за маленький проступок или там за мелкую кражу не обязательно было сажать в тюрьму. Так. Это был своего рода социальный коммунистический романтизм и эксперимент. Другое дело, что он кончился ничем. Ведь профанировано было все это, значит, движение в исторической перспективе. На предприятиях выходили за отгул. Комсомольцы, общественное поручение, нужно было участвовать в комсомольском оперотряде, потому что ленинский зачет сдавать.
Да, там какие-то преференции
да,
тоже
были. Да, и более того, я хорошо помню это время. На самом деле комсомольские оперотряды — это был, собственно говоря, враг свободомыслящего человека. Потому что с кем боролись комсомольские оперативные отряды и народные дружинники? Начало 60-х, это со стилягами, конец 50-х. Это вылавливание тех, кто одет не так.
Ну, Никита, хиппи. Сейчас смогли возразить люди, которые...
Почему возразить?
А
я сегодня специально тоже опрашивал, между прочим, своих знакомых. Так. И сказал, что ты можешь мне сказать о комсомольских вот этих вот оперативных отрядах. Те говорили, ну, конечно, это вот есть наши враги. Они ловили за длинные волосы. То есть, по сути, режим использовал вот эти формы самодеятельности трудящихся для того, чтобы бороться с инаковостью, для того, чтобы бороться с девиантным поведением, для того, чтобы бороться с теми, кто выпадает из славных рядов социалистического общества. Но тогда под этим была мощная база коммунистической идеологии. Сейчас что получается? Мы говорим о народных дружинах, а по сути своей это получается, что народ на охране частной капиталистической собственности.
Вот об тогда-то этом никто почему-то не
почему-то
думает.
Никто не
почему-то
вспомнил.
Эта мысль не приходит.
Охрана
людям
дорогих
в голову.
Дачных участков так. С помощью дружинников. Но в дорогих дачных участках все-таки нанимает чаще профессиональную охрану. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть чудовищный диссонанс между, собственно, старой формой организации и совершенно иной идейно-политической ситуации в нашей стране. То есть вот никто этого не понимает, что сейчас в дружинники пойдут добровольно, да, но кто? Те, кто и так склонен к организации преступных сообществ или националистических сообществ. Либо гопники, либо национально озабоченные люди с такой крепкой, я бы сказал, даже фашистской подкладкой. Это для них будет легализация формы борьбы с теми, с кем они и так сейчас борются, но самодеятельно. С мигрантами, например. Во что выродится современная эта дружинническая линия? Ведь она не решит проблем в стране. Проблемы в стране – это организованная преступность. Это коррупция, которая пронизала все поры российского общества. А они будут бороться с мелочевкой. Они будут ловить курящих в неположенном месте, распивающих в неположенном месте. Опять же, как вот мы сегодня слышали, матерящихся. И так далее, и так далее.
То есть более того, я даже догадываюсь, что они будут бороться с, например, какими-то женщинами с детьми, которые вдруг после 12 часов или в 12 часов ночи вдруг зашли в кафе. Клянусь, у меня была такая история полгода назад. Мы оказались с моей подругой вот в одном кафе, и большое количество, один возмущенный персонаж умудрился привлечь на свою сторону охранника и администрацию заведения, и нас просто выставили, хотя люди могли бы предупредить еще полчаса назад, что у нас заведение не для матерей с маленькими детьми. Вот такие истории тоже возможны. Вы знаете, давайте Марию Шклеру послушаем. Может быть, даже не с юридического комментария начнем, а с комментария вот такого эмоционального или культурологического.
Добрый день, Никита.
Добрый день.
Да, Никита, здравствуйте, давно не виделись.
Добрый день,
Мария.
Да. Вот. Так. Я бы, наверное, начала даже не с эмоционального комментария, поскольку закон принят давно.
Так.
В общем, 90 дней прошло перед его вступлением. Давно можно было привыкнуть к этой мысли. Вот. Я бы, наверное, начала с другого, что ведь на что направлена эта инициатива, этот закон. Угу. Если вы послушаете даже все комментарии, неважно, вот ваши люди, которые высказывались, которых вы опрашивали, они, неважно, оценивали они хорошо или плохо эту инициативу, они все говорили об одном и том же. О чем? Что общественного порядка нет, что полиции на улицах там, городов или где это происходит, нет. То есть у людей есть огромное ощущение отсутствия общественной безопасности. Отсутствие порядка на улицах, они не чувствуют присутствия полиции, которая бы там занималась какой-то вот обеспечением такой безопасности. И во многом это связано и с общими процессами, которые идут у нас в полиции, в правоохранительных органах, и с последствиями реформы 2010 года, когда резко сократили низовые подразделения. И там, если до этого еще какие-то полицейские, может быть, и были, сейчас их стало еще меньше. Вот. И здесь закон, по сути, это попытка, судя по всему, решить вот эту проблему. У нас нет денег в бюджете, чтобы еще расширить штат полиции на местах, то есть вот патрульно-постовую службу, участковых, кто вот непосредственно контактирует с гражданами, должен реагировать на обращения по административным правонарушениям, по мелким преступлениям на улице, когда нужно по горячим следам ловить и прочее. Вот, соответственно, нужно искать другие резервы. А где другие резервы? Это или структурные реформы, на которые никто не готов, или давайте будем привлекать готовых граждан. Или там, вот, соответственно, можно на базе муниципалитетов, пусть они там как-нибудь преференции этим народным дружинам, а они будут типа закрывать часть работы, которую не успевает делать полиция, потому что нету просто полицейских. Вот. И, по сути, вот мне кажется, закон в первую очередь направлен на это, и это мое такое первое впечатление. В более таком высоком, согласна с Никитой, в том, что, конечно, в эти дружины, скорее всего, в первую очередь пойдут люди, которые, преследуют какие-то свои цели, которые не имеют никакого отношения к общественному порядку или обеспечению прав всех граждан одновременно, да? Это будут люди с какими-то уклонами, против кого они хотят бороться. То есть их что-то не устраивает сильно, это могут быть мигранты, это могут быть вот какие-нибудь еще люди, не знаю, слишком короткие юбки, да? Или слишком еще что-нибудь. Вот, курящие, они пойдут бороться с ними. Вот. И в этом случае это только нарастание конфликтности в обществе.
Мария, спасибо. Ну, давайте послушаем в записи Ивана Бектина, директора некоммерческого партнерства информационной культуры, юриста, который тоже говорит о своих опасениях. Они отчасти пересекаются и с тем, что говорил Никита, и с тем, что говорила Мария. Ну, это телефонная запись сегодняшнего разговора.
Я скажу честно, я довольно пессимистичен насчет этого закона. Пессимистичен, да. То есть, с одной стороны, конечно, то, что сам факт они поднимают эту тему того, что участие граждан в организации общественного порядка – это актуальная проблема. В том, что вообще, в принципе, общественным порядком у нас есть определенные проблемы в стране. Это как бы тоже актуальная проблема. Но то решение, которое предлагается, это, в общем-то, решение, оно не в сторону здравого смысла, а вопреки ему. Потому что у нас сейчас есть там несколько объективных проблем, так если честно. Так, проблема номер один – это то, что у нас, в принципе, людей, которые работают в полиции, в поле, становится все меньше. Их квалификация снижается, потому что зарплата там совершенно ужасная, вот так если честно. Соответственно, люди, которые там работали ранее, многие из них просто поуваляли во время предыдущих реформ, там сокращение участковых, многие из них просто бегут от адской рутинной бумажной работы, которую им необходимо делать параллельно с тем, что они должны сейчас там заниматься 98 всяких других функциональных обязанностей. И поэтому, собственно, качество работы полиции в поле, оно снижается. Даже при том, что, в общем-то, уровень преступности там по многим направлениям тоже снижается, но объективных причин, потому что благосостояние населения, по крайней мере, все эти годы росло, по большей части. Но вместо того, чтобы организовать полноценную реформу, то есть вместо того, чтобы инициировать создание муниципальной полиции, что гораздо более серьезный такой и масштабный процесс, мы вот получаем то, что мы получаем. То есть у нас, опять, это институт не гражданского общества, а на самом деле институт подмены гражданского общества. Потому что все вот эти вот граждане, которые будут в этом участвовать, будут коммуницировать чуть ли не напрямую с госорганами. Там полностью идет отсутствие вовлечения каких-либо активных некоммерческих организаций или там общественных движений, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, все опасаются, что наоборот будет вовлечение тех организаций, участников, которые сейчас объективно связь как маргинальная. То есть, если это даст возможность какой-то институциализации для таких националистических группировок или группировок, которые, как бы так иначе сказать, традиционалистических, то есть, которые вот из серии, что против Пусера и всех остальных, они получат какие-либо полномочия, то мы, в общем, ничего хорошего с этого не получим. Поэтому, на мой взгляд, конечно, МВД и там, с их подачи в этом законе пытаются подменить реформу полиции вот такими точечными мерами, которые, в общем-то, основной проблемы никак не решают, то, что МВД у нас очень низкоэффективно.
Это Иван Бексин был директор некоммерческого партнерства «Информационная культура». У нас есть звонок от Юрия Владимировича из Волгоградской области. Давайте послушаем, что человек нам хочет сказать или спросить о чем.
Мое мнение будет неблагоприятное, особенно вследствие того, что существует вот это так называемое «болотное дело». Вследствие того, что у нас начались преследования, например, такого депутата Государственной Думы, как Паршина в Волгоградской области, это первый секретарь областного комитета КПРФ. И в данном случае меня беспокоит в свете вот этих болотных дел, в свете дела Пусирай, допустим, что вот эти дружинники будут использоваться для политического сыска. У меня есть существенные, так сказать, основания опасаться вот этого. Вот в таком аспекте тоже это нужно рассматривать.
Вот, хорошо. Юрий Владимирович, спасибо вам за этот вопрос, но мне кажется, что мы, в общем, все и опасаемся этого. Я правильно понимаю,
Никита?
Мы, на самом
деле, знаем исторические примеры. Опять же, если мы обратимся к истории, вспомним те самые комсомольские оперативные отряды. Они на самом деле были не только в оперативном подчинении милиции, но и, разумеется, КГБ. С кем они боролись? С теми, кто занимается, например, фарцовкой, либо ведет себя не по-социалистически. Достаточно вспомнить, кстати говоря, что для коммунистической партии и также правоохранительных органов, включая и КГБ, в кавычках правоохранительные, они, конечно, не стояли на страже права, это скорее были организации, стоящие на страже монополии КПСС на власть, но, тем не менее, это был кадровый резерв. Комиссаром комсомольского оперотряда ИСФАК и МГУ был Константин Затулин. Это люди, которые уже проверялись на конкретных поручениях. Там, кстати говоря, в начале 80-х даже был скандал с командиром комсомольского оперотряда всего МГУ. Он вдруг где-то там стал разглашать формы и методы работы органов КГБ. Потому что их проверяли на оперативных поручениях. Многих из них брали то, что называется, в агенты. А потом многие делали карьеру, уже отучившись, скажем, на юрфаке, шли в те же самые органы КГБ или МВД. Одним словом, вот советский режим использовал вот эту форму самодеятельности Конечно, имитационной самодеятельности, но она была идеологически подкреплена то, что называется комсомольской организацией или партийными организациями на предприятиях, использовал для борьбы с инакомыслием. Сейчас будет то же самое. Я не сомневаюсь, что власть будет использовать такие формы организации трудящихся для борьбы с несогласными, для борьбы с любыми формами протеста. Это же очень удобно. И самим даже не нужно участвовать. И ОМОН подгонять, когда можно подогнать этих. А эти будут полувоенизированы. Только другой вопрос. От произвола милиции мы хотя бы защищены параграфом и наличием у милиционера жетона. И мы можем понять, кто перед нами. А против самоуправства действий дружинников, вот этих так называемых, кто нас защитит? Это будут какие-то полуорганизованные банды, что ли? Где знаки отличия? Где эти номера? Что это такое?
Никита Петров, программа «Лицом к событию». Давайте перейдем к разбору конкретики, к разбору всех опасений, которые мы высказывали. Вот уже 25 минут мы высказываем эти опасения. Я бы хотела послушать в записи Ирину Воробьеву, это доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Мы не будем забывать, что все-таки не только народные дружинники подпадают под действие этого закона, ну, как бы, защищать их будет этот закон, ну и как бы он создан для того, чтобы помогать людям, которые участвуют в поисково-спасательных операциях. И вот Ирина говорит о проблемах, которые у поисковиков с этим законом возникают. Давайте послушаем.
Закон об участии граждан в охране общественного порядка для нас абсолютно вредный. Мы об этом говорили депутатам на слушании Государственной Думы, когда они делали вид, что хотят слышать наше мнение. Но, тем не менее, к нам не прислушались. Поправки, которые мы внесли через депутата Бориса Резника, приняты не были. Я думаю, что на нас, на самом деле, это никак не отразится по одной простой причине. Как искать пропавших людей? Я не имею в виду розыскные мероприятия, которые прописаны в полномочиях полиции или Следственного комитета, а именно как искать людей, например, пропавших в лесу. В нашей стране, к сожалению, не знает никто. И никто в этом, кроме тех, кто занимается этим постоянно, то есть добровольцев, не разбирается хорошо. Поэтому на чем-то где-то к нам пристать, я думаю, что это тоже не выйдет. Сам по себе текст состоит из того, что чиновники могут размещать и должны там размещать информацию о пропавших людях на порталах там своих городов, там на сайтах и так далее, но они там не прописаны даты, когда они должны это делать, то есть сроки. Это очень важно, если пропадает ребенок, эта информация должна появляться немедленно, а так они могут это сделать через неделю, например, и ничем совершенно не помочь. При этом у меня, как у добровольца и моих коллег по отряду, внезапно появились обязанности. То есть мы, например, обязаны при выборе стратегии, тактики поисков, экипировки и так далее, с одной стороны, основываться на своих собственных, там, условно говоря, мыслях, но там дальше стоит запятая, и стоит после консультации с представителем региональной власти или сотрудником полиции. Это смешно. Это правда очень смешно, потому что я не очень себе представляю, что будет мне говорить, я не знаю, начальник какой-нибудь там муниципальный какой-то сотрудник или руководитель или участковый, когда мы стоим с ним перед лесом, я ему показываю на карту и рассказываю, что здесь на этой карте есть. Или там рассказываю, как сливаются треки поисковых групп в компьютер, чтобы мы знали, как это работает. Или что он будет делать с туристическим навигатором, который он видит первый раз. Ну и так далее. То есть это вопросы, которые мы уже это объясняли, вопросы, которые, к сожалению, не понимают депутаты. Мы приводили пример также совершенно чудовищный случай, когда в одном из российских городов пропал ребенок, он со своим другом катался с горки в карьере. Вот вдруг вернулся, а он нет. И полиция, получив заявление от родителей о том, что у них пропал ребенок, до утра мурыжила родителей опросами, допросами, осмотрами квартиры и так далее, и так далее. Только утром они пошли вот опрашивать друзей. Этого мальчика нашли, этого друга, он сказал, да, мы катались с горки, мы скатились в карьере, я выбрался, а он нет. Пошли в карьере, нашли труп ребенка. Это свидетельствует о том, что люди просто не понимают, как искать пропавшего ребенка. Это плохо, это ведет за собой плохим последствиям. Ну, это все говорили депутатам с самого начала на слушании Государственной Думы, но, к сожалению, нас не услышали. Ну, не услышали, не услышали. Я не очень себе представляю, как по этому закону будут пытаться как-то помешать. Ну, что называется, посмотрим, поглядим, как будет выглядеть правоприменительная практика. Мне что-то не верится, чтобы нам попытались, например, запрещать там в лес ходить или еще что-то такое, потому что, ну, все-таки на местах люди более-менее все понимают и представляют, что речь идет все-таки о человеческой жизни.
Но вот вопросы или противоречия, которые возникают у практика, у человека, работающего в такой сложной зоне, как поиск пропавших людей, пропавших детей, в частности, это очень тонкий момент, и спасатели, оказывается, пытались внести какие-то изменения в закон, что-то предлагалось, но все это... Да, это вопрос
они,
того, как это будет
они
применяться.
Потому и не услышали, что ведь они не для спасателей писали этот закон.
Ну, прописано, что и для спасателей
нет,
тоже.
Это уже, что называется, применение. По сути, нужно было изначально делать закон о содействии спасательным поисковым операциям. И в данном случае не обязывать спасателей, добровольцев, что-то
отчитываться,
делать.
Отчитываться, да,
а
или
наоборот,
связываться с милицией.
Просто
а
возможность
всем помогать.
Им помогать, возможность им предоставить какую-то технику и какие-то средства связи. А по сути ведь изначальная идея закона была, конечно, в другом.
В контроле.
А что им было долго придумывать этот закон? Это им пришлось только спасательную часть, видимо, дописывать. А взять
похоже
и списать постановление
то,
ЦК КПСС и Совета министров от 59 года и немножко убрать советский социалистический пафос и заменить его более, я бы сказал, такой державнической и правоохранительной риторикой. Ну и вот будут у нас ДНД на службе у частной капиталистической
собственности.
Частного
капитала. Я хочу обратиться в Петербург к Марии Шклерук. Мария, есть у вас юридические претензии к, собственно говоря, букве закона? Дух его мы уже обсудили и обсуждаем, а вот к букве есть ли какие-то вопросы? Собственно говоря, то, что говорила сейчас Ирина Воробьева, это же претензии к букве, к в некоторым структурам.
В ее части очень серьезные претензии.
В ее части это очень серьезные претензии. Мария, что скажете нам?
Я думаю, что в данном случае по спасательной части абсолютно согласна то, что там озвучивали. Это действительно практика, им гораздо это все виднее. Вот. Что касается ДНД, здесь все несколько проще, потому что на самом деле всякие типовые положения ДНД и прочее, они все равно есть и были, потому что инициативно это все равно все создавалось. Вот. Поэтому переделать из того, что есть более-менее под этот закон, все, кто захотят, сделают это очень быстро. Вот. Понятно, что остаются там некоторые неясности про то, там, вот, что ДНД там несет обязанности по охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции. Вот. Это будет, конечно, урегулировано, по-моему, уже урегулировано инструкцией Министерства внутренних дел. Вот. Но в достаточно больших случаях, мне кажется, это будет связано с тем, что сотрудник полиции, с которым вместе несут ДНДшники непосредственно службу по охране общественного порядка, будет так или иначе еще отвечать за их действия. Вот, это, конечно, отдельно. Посмотрим, как это будет исполняться. Но так, понимаете, то, как сейчас у нас пишутся все законы, их вообще нет какой-то, как это сказать, необходимости обсуждать с юридической точки зрения. Потому что если хочется написать такой закон, чтобы он на самом деле работал, чтобы он удовлетворял требованиям, так сказать, всех заинтересованных групп, которые в этом, то это должно быть же широкое общественное экспертное обсуждение, учет всех поправок, там, не знаю, попробовать на нескольких регионах, благо, что это можно было сделать на региональном уровне, там, посмотреть, на какие будут там шероховатости. Но поскольку законы сейчас принимаются без таких процедур, я, в общем, достаточно там долгое время считаю, что уже смысла анализировать их юридически, в общем, никакого нет.
Мария, ну да, давайте теперь послушаем мой разговор с человеком, который является, ну, если не энтузиастом этого закона и еще на стадии законопроекта, то, по крайней мере, он горячо его одобряет. Это депутат от «Справедливой России», человек, который работает в Комитете по безопасности Госдумы, Дмитрий Горовцов. Вот мы с ним днем сегодня разговаривали.
Огромный плюс, на мой взгляд, что этот закон наконец-то появился в нашей стране. История работы над этим, да, законом, она началась еще в Государственной Думе первого созыва. То есть это 94-95 годы. И эта история не прекращалась и все созывы, включая нынешний, до шестой. И поэтому, когда мы, Государственная Дума, приняла этот закон, это само по себе важнейшее, я считаю, так сказать, заслуга Комитета по безопасности и депутатского корпуса. Вне всякого сомнения, этот закон направлен на обеспечение общественного правопорядка на наших улицах. О плюсах я могу очень долго говорить. Скажу самый главный минус, к сожалению, который остался, и, видимо, еще предстоит этот минус ликвидировать. Идет речь о том, что в законе недостаточны основания, имеется в виду это социальная защита, это медицинское обеспечение для лиц, которые могут пострадать в случае несения службы по охране общественного правопорядка. Вот эта часть, она присутствовала в разных, так сказать, редакциях, вариантах, которые готовились в предыдущих созывах. И, насколько я помню, в 4-м и 5-м созыве нам удалось таки согласовать и с Минфином, и с МВД России главу о социальных гарантиях, так сказать, лицам, которые обеспечивают несение охраны общественного правопорядка. Но потом эта, к сожалению, глава исчезла. В силу, так сказать, мотивации Минфина главным образом, об отсутствии соответствующих средств у федерального бюджета. Вот это огромный минус, на мой взгляд, который еще предстоит устранить. И на самом деле применение, так сказать, норм этого закона, я думаю, в самое ближайшее время покажет о необходимости именно, ну, социальной защиты наших граждан. Слово сказать, что такие народные дружины или, так сказать, граждане, которые принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных бедствий, они существуют в системе МЧС.
А нет ли опасности, что вот этими гражданами, которые захотят участвовать в охране общественного порядка, станут какие-то протонационалистические группировки?
Я хочу успокоить и развеять сомнения на этот счет. В законе прописан и характер, и порядок отбора кандидатов для охраны общественного порядка. Не скрою, что когда готовился законопроект, мы учитывали советский опыт о народных дружинах. И наши, ну, уже современные дружинники будут нести службу вместе с сотрудниками полиции. Но после прохождения специального отбора. Это не всякий желающий, который, так сказать, захотел и тут же пошел, влился в ряды народных дружинников. Нет, это будут, естественно, люди, которые смогут пройти специальный отбор. Оружием и спецсредствами эти лица не наделяются. Они совместно с сотрудниками нашей полиции будут осуществлять эту службу. Это, кстати, тоже элемент советского опыта. Вот я лично входил в народные дружины, и мы вместе с сотрудниками милиции тогда советской осуществляли патрулирование улиц в Москве, в частности.
Ну, а кто этот отбор будет осуществлять?
Это организация, учреждение, которое будет делегировать своих представителей для несения этой службы.
Скажите, вот честно, Дмитрий Евгеньевич, есть у вас ностальгия по своей молодости в советской?
Есть, безусловно. Я, будучи студентом исторического факультета МГУ, это в конце 80-х годов происходила эта история, я, на самом деле, с удовольствием входил в народную дружину. На самом деле, мне это было интересно. Я проезжал, ну, как сейчас помню, отделение милиции располагалось в районе парка культуры, мы проходили инструктаж, мы проходили соответствующую подготовку. И вот, к слову сказать, так сказать, в отношении отбора лиц, которые проходили вот эту службу, очень жесткий отбор на самом, так сказать, деле был. Ну, сначала комсомольская партийная организация, напомню, рассматривая кандидатуры. Так сказать, дальше эти кандидатуры утверждались, ну, у нас, например, на ИСТФАКе, в деканате исторического факультета. И только после этого уже деканат, ну, соответствующие, так сказать, кандидатуры выносил для несения подобной службы. То есть вот эта цепочка позволяла вот избежать, так сказать, хулиганских каких-то лиц, чтобы они принимали, да, участие. Ну, естественно, лиц, которые имели криминальное прошлое там и так далее. Ну, как о хорошем не ностальгировать? И действительно, уровень преступности был гораздо ниже. И несение этой службы позволяло исключить, ну, по крайней мере, так сказать, хулиганские выходки на улицах наших городов.
Ну вот, Дмитрий Гравцов, «Справедливая Россия», Комитет по безопасности Госдумы. Никита и Мария, успокоил ли вас этот комментарий? Успокоила ли вас эта информация о том, что будет осуществляться жесткий отбор тех дружинников, которые захотят работать вместе с милицией на уровне организации, что не будет выдаваться оружие этим людям, и что...
Да, что их самих по себе к людям не выпустят без сотрудника милиции.
Да.
Это как раз внушает некоторые, значит, я бы сказал, успокоение. Но у меня вопрос другой. У меня некоторые недоумения. Угу. Если с точки зрения депутата закон имеет столь серьезный изъян, что не защищает самих дружинников, ну, в силу того, что они могут пострадать, в силу того, что могут. Им нужна какая-то компенсация, и зачем они его принимали тогда? Ведь это же в их собственно, компетенции принять или не принять закон. Так записали бы эти положения. Получается, что у нас депутаты ведомые. Вот им подсунули что-то, и они его принимают. А почему-то они не придумали все эти нужные пункты. Я этого не очень понимаю. Мне кажется, здесь в данном случае депутат лукавит. Им важнее было закон быстро принять, а про остальное думать будем потом. Да, он понимает его изъяны, но почему их не исправили на стадии принятия закона?
Ну, он же в первой части своего выступления рассказывал о своей долгой борьбе с Минфином, о том, что как-то
депутаты хотели... Да, и он понял, что ему Минфин не перебороть, а закон нужен.
Да, поняли,
нет,
верно.
Нет, я это понял. Минфин не перебороть, и закон нужен. Но тогда где твоя власть, депутат?
Устали, видимо, депутаты Госдумы.
А, шесть созывов боролись.
Шесть созывов,
а теперь, ну, что-то сделать
созывов
надо.
Ну, да.
Меня умиляет, что опять все сходится на истфаке МГУ и на комсомольской партийной организации. А кто вот сейчас добровольно пойдет во все эти дружины? Какие предприятия будут отряжать героев капиталистического труда? Людям, кстати говоря, работать хочется и деньги зарабатывать, а не проводить вечера бесцельно. А раньше за это хотя бы отгулы давали. И люди понимали, что он на целый день может потом в итоге, там, по результатам месячных дежурств, не выйти на работу. А здесь что? Ну, комсомольцы тоже, понятно, боролись за свою комсомольскую биографию. Данный депутат в данном случае тоже, наверное, рвался в этот отряд, потому что перед ним маячила карьера. Ну, а как не сделать? Как сделать карьеру, не побывав, там, я не знаю, в комсомоле, а потом в партии? А в партию интеллигенту вступить труднее, чем рабочему, потому что есть процентовка. Значит, надо на отдельных поручениях, ну и так далее, и так далее. Школа, что называется, молодого будущего чиновника, это понятно. Ну а сейчас-то? Где сейчас-то стимулы? Может быть, нужно было предусмотреть выплату денежных средств? А потом насчет проверки, я-то скажу так, в советское время эта проверка на самом деле тоже часто ни к чему не приводила и была пустой формальностью. Да, подтвердил, да, сказал, буду соблюдать, а потом делает, что хочет. Да вспомните историю Чикатило. Вот он, добровольный помощник милиции, между прочим, был. А оказался маньяком, серийным убийцей. На него и в последнюю очередь подумали. Ты же свой, он же с нами. Вы понимаете, где сейчас гарантия от подобного же произвола?
Никит, спасибо. Давайте послушаем звонок. Из Москвы нам Николай звонит.
Добрый вечер. Я очень внимательно слушаю. А каких, может быть, какие-то дружинники под предводительством, видимо, милиции? Вы что, не понимаете, что милиция – это и бандиты натуральные, понимаете? Эту контору давно нужно убрать, понимаете? Нужны реформы в МВД, Министерство внутренних дел. А вы хотите, обсуждаете какую-то надстройку или подстройку, понимаете или нет? Для чего это нужно? Вы только вот сейчас послушайте внимательно.
Николай, мы поняли вашу позицию, спасибо. Но об этом же и говорили люди в опросе на улице сегодня. Об этом говорил и один из наших выступающих, это Николай Бексин, о том, что прежде всего нужно разбираться с тем, как обстоят дела с милицией сейчас, и что все это, конечно, все эти добровольные народные дружины, это некоторое, ну, я не знаю, мне кажется, что...
Теоретически, кстати, очень важный был вопрос поставлен.
Так,
а вот народная дружина как таковая, она не помешает ли простому милиционеру или полицейскому, как теперь говорят, брать взятки? Тут вот вопрос сложный. Или она будет тоже вовлечена в этот, вот о чем спрашивает, собственно, слушатель?
Да,
или она тоже будет вовлечена в эту юную, молодую школу прохождения будущей госслужбы? Это первое. А второе, собственно говоря, то, что в конце концов все будет профанировано. И контроль, и надзор, да и сама эта деятельность, она, конечно, будет тоже профанирована. Ну, то есть это все будет пустой формальностью. Ну, нельзя решить проблемы, которые стоят перед страной в области охраны прав и свобод трудящихся, на самом деле, вот такими методами. Это вчерашний день. Хватаемся за какие-то, значит, советские, что называется, рецепты, а они не работают в нынешних условиях. У нас совершенно другая социально-политическая ситуация.
А какие бы рецепты вот сработали сейчас? Действительно, профессиональная милиция? Это антикоррупционные меры внутри милиции?
Рецепты самоорганизации трудящихся работают, кстати говоря, без всяких законов.
Так.
Когда в каком-то месте, в каком-то поселке возникает проблемная ситуация, люди сами организуются. Они понимают, что они должны защищать свой кров, свои дома, свои дворы. И они действительно очень быстро сами организуются. Когда опасность миновала, конечно же, типичная порой крестьянская психология локальных войн. Все, в нашем районе спокойно, в другой район наводить порядок я не пойду. То есть в этом смысле Надо понимать, что никакой вот с точки зрения уличной преступности чрезвычайной ситуации в стране нет. Это не конец 80-х годов, когда, кстати говоря, распались все народные дружины, но, значит, на улицах в силу появления новых экономических условий, торговли, продажи, декриминализации частного бизнеса, действительно возникали проблемы, связанные с безопасностью на улицах. Но в 50-е годы то же самое, на волне, собственно, общей большой преступности. Но сейчас ситуация на самом деле все-таки иная. И вот сейчас будировать вопрос с добровольными народными дружинами только для того и прикрываться тем, что на улицах у нас неспокойно, это ерунда. Они будут стрелять из пушки по воробьям. Они будут ловить, опять же, мелочевку всякую.
Хорошо.
Преступность-то организованная у нас. Надо же вот это понимать.
Никита, а вот что делать тогда с таким типом самоорганизации людей? Вы сказали, что люди могут самоорганизоваться, как Бирюлёва, как, допустим, конфликты на межнациональной почве.
Вот пример, кстати говоря, сразу соорганизовались. Но именно тогда, когда речь шла о конфликте, когда люди были возмущены. Чем возмущены? Бездействием милиции, невозможностью со стороны милиции навести порядок. Но возникает вопрос, вот эта инициатива, может ли она быть пролонгирована? То есть граждане как едино сошлись и говорят, теперь мы будем патрулировать свой район. Ничего подобного, они вот это делать не будут. Ни по приказу, ни по собственной инициативе, пока ситуация опять не станет для них тревожной. И вот в этом смысле я считаю, что вообще бессмысленно придумывать такие законы, которые будут просто профанацией.
Я к Марии Шклерук хочу обратиться в Питер с тем же вопросом. Мария, может быть, убедил вас все-таки Дмитрий Евгеньевич Кравцов, человек из «Справедливой России», из Комитета по безопасности Госдумы, который очень хотел принятия этого закона об участии граждан в охране общественных, в охране общественного порядка. Может быть, там, ну, мы можем доверять тому, что человек говорит о том, что не пройдут у нас националисты в эти структуры, охраняющие вместе с милицией общественный порядок.
Выделил в его, так сказать, реп, том, что он говорил, два момента. Первое, это вот когда он говорит, как будет организован отбор и как это все будет происходить, он, во-первых, проецирует свои там воспоминания о Советском Союзе. Я всегда хочу спросить, а кто сейчас-то будет той самой комсомольской организацией, если что, которая будет за этим смотреть? Ну, это ладно. На самом деле, это у него есть такая же иллюзия управляемости там и вообще иллюзия того, что они могут предсказать, как это будет на местах, которая, судя по всему, сейчас есть у всей власти, что вот мы там примем один закон, и все, вот мы как даже предположим, что он искренне в этом уверен, да, вот. На самом деле, то, как это будет происходить на местах, он совершенно предсказать не может. И это будет иметь большую региональную специфику, и, конечно, там, где, например, есть сильные там организации, уже как сложившиеся какие-то, они прекрасно договорятся с полицией, если им это будет надо, легализуют свой статус или продолжат функционирование, как раньше были добровольные народные дружины. И, в общем, прописанные условия достаточно формальные. Ну, да, там они отсекут людей с явными административными или уголовными правонарушениями, но они бы и не пошли в эти добровольные народные дружины. Вот, поэтому это, конечно, прописанный механизм, и он, в общем, он действительно формален, и он ничего не сделает лучше, но и не сделает ничего хуже. Вот. Мне показалась интересным другая история про то, как они пытались выбить деньги у Минфина, да, и профинансировать все это. Это как раз ровно вопрос о том же, что если мы чувствуем нехватку, например, депутаты считают, что нам нужно как-то компенсировать проблемы с тем, что творится на улицах и прочее, вот, то это нужно делать структурными большими реформами, которые приведут к тому, что та полиция, которая находится на низовом уровне, будет обращена к гражданам, будет удовлетворять, так сказать, потребностям населения в том районе, где она работает, а не представлениям депутатов и там, правительства и прочего о том, как вообще должно все быть организовано в России, которая вообще очень многообразна. И выходит за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, и там уже все начинается сильно по-другому. Вот. И то, что если бы они, например, могли прописать там еще финансирование федеральное, вот, то это стал бы вопрос, а нельзя просто добавить это федеральное финансирование на низовые там должности полиции. Да? Но это тоже бы ничего на самом деле не поменяло, потому что эти там деньги потеряли, размылись бы по дороге. Вот. Но в законе есть другое. В законе предусмотрено, что компенсацию этим добровольным народным дружинам может платить местное самоуправление или региональные бюджеты. И эта попытка, мне кажется, такая обойти то, что после того, как сделали полицию, все финансирование полиции ушло на федеральный уровень. И эта попытка, может быть, будет использована как через ДНД или как-нибудь попробовать получить финансирование на охрану общественного порядка от местных властей или от региональной полиции. В смысле, от региональных властей. Вот. И, то есть это попытка, ну, условно говоря, там, переложить проблему охраны общественного порядка на плечи регионов, в том числе частично, да, и на плечи муниципалитетов, но не дав им при этом никаких полномочий, а подчинив опять все, ну, как бы замкнув на полицию, которая так с этим на местном уровне не то чтобы справляется. Вот. А что касается всяких рецептов, ну, понятно, что когда я говорю, например, про структурные реформы, ну, в общем, там, не знаю, не секрет, что тот же Комитет гражданских инициатив год назад презентовал концепцию комплексной реформы всех правоохранительных органов, и все эти проблемы, в том числе с охраной общественного порядка, были там рассмотрены. Вот. И причины, почему это происходит именно так, тоже были, и там закон о ДНД ни одну из этих причин не устраняет. Поэтому, в общем, ничего хорошего, мне кажется, из этого не выйдет. А что касается всех опасений, которые все высказываются, ну, это как, есть проблема, и огонь пытается залить бензин. Ну, посмотрим, что из этого произойдет.
Да, Мария, спасибо. А вот, ну, собственно, у меня, может быть, в завершении нашего разговора какая-то просьба или вопрос подумать, что может общество с этим делать. Вот я на самом деле, я не скрою, я с некоторым ужасом сегодня прослушала историю создания этого закона, то, сколько лет он вообще тянулся, сколько лет он обсуждался, неужели мы ничего не можем сделать? Ни с поправками,
ни... У меня осталось недоумение, у нас в стране вообще кто хозяин? Депутаты,
ну, вообще-то,
или
да.
Минфин? Ну... Я что-то все равно что-то не понимаю. Я не понимаю. Но ведь они же на самом деле должны действовать от имени и во имя народа. Они и есть, собственно, выразители того народа власти, который записан в Конституции. У нас источник власти – народ. А тут получается, что сидит какой-то Минфин и говорит, денег не дам. И все, и депутаты поднимают руки кверху, они сдаются. Ну, и поэтому закон вот этот, на самом деле, он и получается, собственно говоря, рожденный долго, в муках и нежизнеспособный.
Вот мой любимый вопрос всегда, что простому человеку будет от такого-то закона, от такого-то вот телодвижения власти? Вот что простому человеку, вот что мне, нам с вами будет от этого закона про добровольные народные дружины?
Дружинников на улице увидим. Увидим, как они ловят людей, которые курят в опасной близости от автобусных остановок. Или ловят за руку человека, пытающегося открыть банку пива в общественном месте на улице, а не на какой-нибудь терраске у себя в частном владении, ну и так далее. Мы увидим вот эту всю мелочевку, которая будет выдаваться за большую, серьезную работу по искоренению преступности. А на самом деле это будет, собственно говоря, вот такая вот дымовая завеса. Отвлечение внимания. Угу. Ну, а опасности, кстати говоря, проникновения туда как гопников, так и националистов остаются, никто их не отменял. Даже если их проверят по оперативным учетам и скажут, нет, этот не привлекался, не судился, вроде бы ничего, подходит нам. Но идейной основы-то вот всего этого нет. Есть формальная основа, но в советское время была идейная основа подавлять инакомыслие и других инаковых, а сегодня это идейные основы. Может, конечно, появиться и скажут, что дружинники нам нужны также для того, чтобы бороться с несогласными. Но тогда это будет уже другая история, как говорят в таких случаях.
Спасибо, Никита. Мы завершаем программу «Лицом к событию». Сегодня мы обсуждали закон об участии граждан в охране общественного порядка с историком 20 века Никитой Петровым и с юристом Марией Шклерук, юристом, экономистом, научным сотрудником Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге. Программу «Лицом к событию» вела ее Елена Фанаева.
Лапарекопс радио «Тауисуклеба». Кен мой сменит гадацема, ромелиц муам задес, чуен ма коллегебна радио «Тауисуклебис» русули самсаху. Tight whenever I want
some dreams.